Здравствуйте, уважаемые зрители. В эфире канал «Геостратег», в студии журналист Михаил Кокарев и геостратег Андрей Юрьевич Школьников. Здравствуй, Андрей Юрьевич.
День добрый.
Андрей Юрьевич, хочется поговорить о трендах уходящего 23-го года. Для России, как мне кажется, он был удачным, хотя был сложным, с нюансами. Для мира, ну вот, еще непонятно. Что бы ты отметил в трендах этого года? Не только для России, но и для мира в целом. Что началось, что продолжилось, а что, в принципе, закончилось?
Ну, то есть, разделим на две части. Называется, давай здесь подведем итоги, уж поговорим, а рассказать, чего нам ждать далее, мы и так сможем. То есть, чего уж тут, называется, спешить. Хорошо. Ну, перво-наперво. Год, действительно, правильно говоришь, он был понятным. Ну, то есть он не был сверхинтересным в том плане, что он не предоставил неожиданности. Мы вообще, когда начинаем говорить о происходящих событиях, мы очень часто говорим про то, что там, возможно, чудесный сценарий. А реально ведь чудесных сценариев за последние 30 лет, то есть событий, которых там вероятность была меньше 2%, и они выстрелили, толком-то и не было. Оно все просматривалось. Ну да, с точки зрения там, каких-то лет 30 назад, по совокупности, мы понимаем, что то, что в конце 90-х годов придет человек, такой, как Путин, называется, в песне поются всякие чудные девушки, и вот к этому приведет Россию, вот само вот это вот приведение к России, к тому, что мы, собственно говоря, ну, мягко скажем так, идем к очень нетривиальному результату, это можно будет считать чудом, если мы выйдем до конца, но исходя именно из тех событий. И сейчас это уже абсолютно нормальный инерционный сценарий, мы к этому идем. Ну, из реальных вот чудес, называется все-таки Новый год, чудеса, знаешь, это предательство Горбачева коллективного. То есть то, что во главе великой страны оказалось вот такое вот, с такими же, как Шеварнадзе, с Яковлевым и прочее, это было чудо. То есть то, что вся система пропустила, вот, чтобы вот оно вот так вот, это да. То есть тут нарушены были вообще принципы, то есть это как бы вот, ну, такой вариант. В принципе, могло быть чудом, ну, то есть какое-то предательство, чудом с отрицательным знаком, если бы Пригожинский мятеж удался. Ну, в том смысле, что если бы это был заход на... даже не гражданскую волну, там, войну, а там, а распад страны, еще какие-то такие вот вещи. Если бы это вот именно проскочило, а в какой-то момент, ну, вообще действия-то, ну, как бы тут все-таки контрразведки и прочее должны были такое отлавливать, это было бы очень, конечно, то есть, тут мог открыться чудесный вариант, непросматриваемый, поскольку для России все-таки не характерны военные какие-то события, ну, как бы это можно было, но тут вероятность начала расти, потом обратно откатила, и мы понимаем, что тот же, например, вариант Дальнего хутора, он уже переместился для России, ну, просто в 5, не более, то есть вот туда вот уже вот уменьшился, начиная где-то с 10-15, какой был несколько лет назад, то есть мы прошли несколько точек бифуркации, и теперь даже в случае самого, называется, неблагоприятного там развития событий, у нас уже не будут либеральной мечты. У нас уже в худшем случае будет дикий прапор из серии «Да не доставайся, что ты мерзок никому». И это одно из таких интересных явлений для мира. То есть мир, в принципе, уже в колее. То есть если 22-й год, он был ситуацией, когда вот нас вот качало, мы не знали куда чего, то 23-й год, это вот было, мы встали на рельсы, едем по рельсам. То есть мы едем на поезде вот по рельсам, и какие-то там есть, да, ответвления, но мы их прошли мимо, то есть никаких особых моментов нет, все, пошли. И год такой был. Начиная с событий в мире, ну, мировые сценарии, тренды, они все проявлены оказались. Распад мира продолжается. И вопрос был, могут ли Соединенные Штаты, там, Запад, объединенный класс транснациональных корпораций придумать что-то, ломающее ситуацию, какой-то получудесный вариант. И, ну, таким был, например, инклюзивный капитализм, глобальное потепление и принудительная медицина со всеми ее частями. Или нет? Ну, мы получили ответ, что нет. Как в начале 22 года фактически Шваб констатировал в своей книге, что глобализм не прошел, и лет 30 понадобится для того, чтобы вот это вот все вот запустить по новой, понятно, это как бы не прямым текстом с первой страницы, это вот именно вот общее называется, то ничего не придумано, ничего не сделано. То есть мир идет такой, какой он есть, и, собственно говоря, ну, ничего сверхсерьезного, именно выходящего за пределы, не происходит. Тяжело на это все смотреть? Да нет, в принципе. Оно понятно. Поэтому, с одной стороны, вроде бы и можно много о чем поговорить, а с другой стороны, это все было видно. Распад идет дальше. Новых конструкций нет. Ключевым вопросом была инициатива. То есть Запад, ну, в большей степени транснациональные корпорации все-таки, и потом США и далее по списку, ему нужно было менять, ломать систему, создавать хаос. Ну, то есть фактически превращать, в лучшем случае, восточное полушарие в территорию сплошного хаоса. И по-хорошему, ну, то есть там варианты можно было, мы где год назад, когда описывали и просто перечислили там больше дюжины того, что можно было сделать, начиная от блокирования проблем с Персидским заливом, блокировкой портов, разрушения коммуникация транспортных и прочее, прочее, говоря о том, что максимум, на что хватит, это 3, максимум 4 пункта США может потянуть, но не более. И вот то, что мы сейчас наблюдаем на Ближнем Востоке, это, по сути, раскручивание вот нескольких этих сюжетов одновременно. То есть мы сейчас в конце 23-го года не знаем, что из этого будет сделано, и все-таки ждали, что оно будет раньше, что они не будут весь год тянуть кота за хвост. Но, собственно говоря, мы только-только сейчас смотрим. То есть у нас на пересечении всех потоков, причем это как нефтегазовые, энергетические, транспортные через Красное море, через Суэцкий канал, так и кабели. То есть информационные кабели мира, они как раз лежат ровно вон там, вот в этих проливах в Красном море. То есть их тянули туда, обходя Ближний Восток, обходя, соответственно, ну, вот эту, и Турция, Израиль, Палестина, бывший Советский Союз, их как раз тянули, вот все, Европа, вон, на Юго-Восточную Азию идут как раз вот именно там. И по-хорошему хуситы вполне могут это все перерубить. Ну или как, или кто-то похожий на хуситов. Мир падает, мир рассыпается, и в принципе никаких новых, серьезных, сильных, красивых шагов, именно конструктивных, мы не ждали, их и не было. Шаги по разрушению только-только сейчас запускаются. То есть вот Ближний Восток – это как раз вот шаг туда. Вот это вот, вот впадение, какое оно есть. Может по-разному быть. Начиная от блокировки, ну как бы еще от проблем Персидского залива, заканчивая бы там блокировка портов и потоки информационных. То есть вот здесь все возможно. Очень здесь четкий, понятный удар, плюс мы понимаем, что весь тот бардак, который Израиль творил на, как бы, ну, в самом начале, на нижнем уровне, он полностью перекрывается той консолидацией системы управления, которая действует на верхнем. То есть, выбирая из плохого, очень плохого, Израиль, понятно, пошел, американцы тоже понятно, для чего делают. Им нужно закрыть куча вопросов, куча тем, ну, собственно говоря, создание хаоса в восточном полушарии под лозунгами «это не мы, это они сами напортачили», на фоне которых их косяки в Северном Причерноморье абсолютно неинтересны, на фоне которых подготовка к проблемам Юго-Восточной Азии идет вовсю. Плюс давайте четко понимать, что перманентный хаос на Ближнем Востоке вокруг Персидского залива – это удар по Китаю просто вот по щелчку пальцев. Энергетика. Вылетает и все. Ну, то есть это, грубо говоря, Китай ставится на паузу. С контейнерами, потоками. Мы понимаем, что да, сейчас российские суда, как помню, там и китайские плавают нормально, но кроме хуситов йеменских, там могут появиться какие-нибудь неправильные хуситы, которые, наоборот, будут стрелять только по российским судам, там, китайским и прочее. Заявлять, что они там, не знаю, там же в Йемене гражданская война, там мало ли какие черти подключатся ко всему происходящему. Ну вот, как бы другая группировка. Понятно, что это будет все прилетать из странных мест. Ну, мы понимаем, что для создания хаоса это просто вот, ну, идеально все. Плюс всем откровенно наплевать реально вот все, что там происходит. Большая реальная политика, ну, я говорю не про простых людей, я говорю именно про элиты, про политику. Она настолько от всего этого ушла. То, что там гибнут люди, ну... Им, как говорится, у них свои интересы, свои подходы. Мир реалполитик, он очень жесток. Мы в него входим. Из еще из интересного, нужно понимать, что распад идет все больше и больше, причем геополитический. Ну, мы дошли до того, что конфликты, которые были внутри, которые были спрятаны, не вылазят наружу. В частности, например, вылез конфликт в Венесуэла. Ну, то есть в какой-то момент Венесуэла решила, что она может претендовать на исторические свои территории, у Гаяны населения там нет, нефти много, так что бы две трети территории не прихватить. И, как мы понимаем, никто вписываться, поддерживать Гаяну не стал. Пошли какие-то непонятные переговоры, с которых выходил счастливый Мадуро, искренне счастливый, довольный ходом переговоров. И какой-то потерянный президент Гаяны, как я понимаю, там что-то будет створиться. Не быстро. То есть текущий момент они напряжение сняли внешнее, но Гаяне пришлось пойти на очень существенные уступки. О их сути мы узнаем позже. И вот это сейчас все начнет по всему миру сходить. Поскольку мир... Прийти в порядок он не может, но если мы просуммируем все хотелки всех стран, там трех, блин, экономик мира, наверное, не хватит, чтобы все покрыть. А желаний много. А многополярный мир, он вот такая вот, вот мечта, в которую все хотят зайти. Ну, поэтому смотрим, мир уходит, мир летит. Далее, если общий мир понятен, тренд туда, и весь 24-й год, он, в принципе, так и будет. То есть более-менее интересные точки, это начинается все именно в размерах мира, это у нас 25-26 год, противостояние США и Китая, но не раньше. Ну, то есть, как вот, ну, пока это сейчас инерционная вещь, которую можно волевым решением вот некие вещи приостановить, но, скорее всего, это будет вот идти в таком же вялом режиме, разрушение с попытками найти чего-то нового, как-то вот завязать. Тут пытаться будут, одни будут пытаться экономически, другие в военном плане. То есть, ну, раздаются карты. Определяется, где будет игра. То есть, такая вот ситуация. Что мы говорим про Россию? Если мы начинаем говорить про Россию, то у России все оказывается намного даже интереснее, чем и сильнее, чем ожидалось. Ну, перво-наперво рост экономики в 3,5% ВВП у страны, которая... Экономика, которая якобы должна быть разорвана в клочья, против которой объявили блокады весь цивилизованный мир, и оно растет. Звучит забавно. Ну, 7,5% инфляции, ну, мы посмотрели, что там делается с Европой. И забавно, что мы вышли на пятую по численности экономику мира стали, по сути. Ну, то есть Германию мы обогнали. И Япония не так и далеко. Мы, понятное дело, считаем по покупательной способности. Ну, исходя из того, что, например, чтобы... Что это значит? Что если мы возьмем... $1000, €1000 в Европе, что на них можно купить, приедем сюда, и для того, чтобы вот, вот этот же уровень комфорта получить, мы получаем эквивалент 3000. Ну, то есть, грубо говоря, вот, вот соотношение такое. То есть, например, если зарплаты, которые есть, ну, то есть 1:3 у нас примерно покупательная способность и номинальная, то при переводе нужно просто умножать на 3 для понимания уровня. Ну, то есть, зарабатывая в России $10000, ты можешь жить так, как если бы ты жил там в Европе или в Америке, зарабатывая 30 тысяч. Ну вот-вот, для понимания. Поэтому покупательная способность, она более чем важна, и это соотношение показывает, насколько далеко мы от финансового центра, насколько нас пытаются огнобить. Вот мы, несмотря на все это, растем. А теперь представьте себе, чтобы на фоне этого у нас еще был центральный банк, который замечательно позволяет экономике расти, который позволяет инвестировать в промышленность, раздает правильно кредиты, перекрывает отток капиталов и прочее, прочее. И мы получаем чудную, замечательную картину. Процент роста так 7-10% экономики. И какова должна быть реакция Соединенных Штатов и вообще Запада в целом на такую нашу экономику, которая в рамках экономической войны себе такое позволяет. Но нас дожили до того, что у нас рекорд по росту потребления электроэнергии 0,6% по году. Это много. То есть это реальные показатели. Если мы начинаем говорить про Европу, так там падение идет. Там, по-моему, газа где-то чуть ли не на 15-20% меньше потреблять стали. Причем это не означает, что они на зеленую энергетику перешли. Это означает, что они вот тупо меньше электроэнергии начинают потреблять. Ну, плюс у них выпадает все энергонасыщенные отрасли. У нас начинают говорить, что это все из-за ВПК. Ну, друзья, в 2024 году в бюджете оборонные расходы, по-моему, 6% к ВВП. Ну, для понимания, до всех событий было 3 где-то процента к ВВП. Ну, у НАТО целевые 2%, они более-менее наконец-то начинают на это выходить. Правда, ни черта у них не запущено, ВПК не запущен. Только, называется, денег больше хотят. Для понимания, что такое мобилизационная экономика. Вот, кстати, у нас нет мобилизационной экономики. В принципе, нет. Мы продолжаем жить, как живем. То есть абсолютно большинство общества живет, как будто ничего не происходит. Так, мобилизационная экономика, для примера, именно я посмотрел не там цифры по Британии. 1939 год 9% к ВВП. То есть до начала Первой мировой войны было столько запланировано. Ну, понятное дело, что во время Второй мировой войны у них было за 40%. Вот так выглядит мобилизационная экономика. Мы понимаем, что методики расчета ВПК, ну, ВВП разные. Что сейчас у нас куча услуг и прочее, но само все равно соотношение понятное. Фактически, если мы смотрим на то, что делалось у нас в экономике, мы понимаем, что у нас идет замещение, очень серьезное, очень значимое. Причем очень аккуратное. То есть власть не поддалась крикливым воплям из серии все называется срочно мобилизовать, все запускать, не начала рушить реальную экономику для ВПК, как в свое время сделал Третий Рейх. Он, по сути, создал экономику, которая не могла остановиться. То есть она раскручивалась, она запускались процессы именно военные в той логике, что компенсация будет по итогам победы. Вот у нас экономика, которая замечательно ограничивается, успокаивается и не требует вот всего и вся. То есть это тоже очень важно понимать. Ну да, понятно, называется центральный банк наш. Но тут все-таки мы ждем результатов выборов. Поскольку выборы – это смена правительства, это смена людей. И мы прекрасно понимаем, что изменения будут. Но хотя бы потому, что шорт-листы более-менее определены, и уже несколько месяцев назад как прошли большие проверки по кандидатам. Ну, на министерские посты, то есть это большая проверка, это ну, на 3 поколения вокруг смотрят, кто есть кто, все проверяют, поднимают, то есть это такой процесс недолгий, но это на первую форму допуска, по сути. И ежели по человеку ее не было, то ну, министром он не станет. Судорожно проверять не будут, то есть как бы это нужно на уровне чуда, чтобы это вот быстро все, то есть это очень небыстрый процесс, это как бы ну, проверка такая идет. По всем и вся. Поэтому за ним будут, мы не называется, неизвестно в какой конфигурации кто чего, ну, по крайней мере оно надо. Плюс, если уж сказали про центральный банк, то ну, мое понимание, что, конечно, его политику нужно синхронизировать с государственной. Ну вот если очень называется общо, то у нас центральный банк, это вот представьте себе, в большой крупной там, компании, корпорации, главный бухгалтер не подчиняется замгендира по экономике и финансов, или вице-президенту по экономике и финансов, а живет в своем мире. Подчиняясь напрямую генеральному, творя все, что творят, то есть периодически радостно докладывая, что мы сделали все, как называется, положено, только компания от этого хреново становится. Вот примерно то же самое у нас практически делал Центральный банк. То есть он живет в своей логике, не подчиняясь общим экономическим принципам. По-хорошему, Центральный банк должен подчиняться премьер-министру, а может быть и вице-премьеру, отвечающему за экономику. Вот вплоть до такого. Вот такая должна быть конфигурация. Федеральный закон меняется, и проблем нет. То есть сейчас просто он подчиняется вот как вот генеральному директору, условно говоря, президенту, и надо все-таки загонять Центральный банк в общую логику подчиненности правительства. Как одно из подразделений, причем вот такого, то есть экономический блок туда его, чтобы синхронная политика была. И тогда у нас не 3% будет, у нас просто в под 10 рост сейчас будет в условиях вот того, что происходит. Дальше из интересного. В 2013 году у нас PMI, ну, индекс деловой активности, был положительный, в то время как у всего мира около нуля или отрицательный. Там Европа хорошо ушла вниз, у них отрасли целые закрывались. Далее из интересного. Мы вступили в 7-летний цикл перестройки. 22-й год, 23-й год это проявил во всей красе. То есть у нас многие элементы социальной и общественной сферы очень серьезно сейчас меняются. Ну, собственно, до 30-го года это примерно и будет. То есть, с одной стороны, у нас будет экономически, это все равно ВПК раскручивается, но ВПК будут идти у нас и экспорт, и запасы, и много еще чего. Плюс свои, давайте так, ближайшие 7-10 лет в мире столько будет войн. И катастроф, и где угодно, поэтому, скажем так, оружие будет нужно всем, плюс мы сами повоюем по периметру, нам порядок наводить во многих вещах придется, там просто падение, исчезновение государства, и хоть как-то заходить надо будет. Поэтому здесь все называется не так страшно. Еще, соответственно, по 24-му году, 23-му году, Средняя Азия не заполыхала. Во многом это способствовало тому, что в Турции произошло землетрясение, и Эрдогану нужно было, ну, грубо говоря, Эрдоган выборами и землетрясением был поставлен в очень неудобное положение. Ему нужно было выйти, он красиво вывернулся, выкрутился, но ни до чего более не дошло. Без него не стали. Но ему просто нужно было, собственно говоря, нормальные отношения с Россией, чтобы мы поддержали его. Мы поддержали и зерновую сделку, и много еще называется чего. То есть он выбрался, на этом, собственно говоря, поддержка закончилась. Из военных действий, ну, все более-менее понятно. Контрнаступление провалилось, потери с той стороны дичайшие. Когда у нас начинают сочинять там про какие-то цифры, там соотношения, говорю, ребят, ну, хоть немного информации соберите. Посмотрите, как это происходит. Мы как вот на 1 к 10 вышли, ну, исключением вот Пригожина, что он, ну, как он там Артемовск брал. Так, собственно говоря, вот мы на нем и держимся. Плюс у нас ВПК раскручен, запущен в три смены с модернизацией, с расширением, с перспективами. И что очень хорошо и приятно, мы проскакиваем второй уровень Блицкрига. То есть 2-2,5 года. Собственно говоря, мы уже видим, что в первой половине 2024 года не произойдет обрушение экономики, не произойдет разрушение производственных процессов. Ну, то есть оборудование и поставки, это все выживет. То есть оно как бы живет, производство есть, мы смогли эту тему решить, слава богу. Плюс движение к авторке идет вовсю. И это хорошо, в условиях ближайших это будет очень важно. Далее смотрим по, соответственно, ну, как бы по общественной сфере, да, изменения пошли очень серьезные, причем мы многом забываем, но те вещи, которые раньше казались нормой, сейчас ей перестают. То есть то, что раньше пряталось, уходит. Можем сказать хорошие слова по поводу начала, наконец, борьбы с миграцией. И законы были приняты правильные, хорошие, перекрывающие кучу лазеек, и движение пошло очень жестко. Вплоть до введения действия законов обратной силы с прекращением гражданства. Что само по себе неплохо. С требованиями всем явиться, кто не принял присягу за последние 20 лет в милицию, и там ее принять или автоматически приглашается. Ну, то есть, как бы там процессы запускаются. То же самое потихоньку начинает чиститься вопросы ювенальные, потихоньку. Вопрос абортов. Несколько лет назад процент, ну, которые были против абортов, был процент 20. Сейчас уже 50 на 50. То есть такие вот движения идут. Далее мы можем вспомнить чудную, называется, Ивлевские свингеры, или как там они называются, вот все. То, что теперь является, выяснили, что это является пропагандой всякой дряни. Кстати, пропаганда, не понять чего называть мы не будем, теперь как бы является запрещенной, слава богу. Называется «Дожили до светлых дней». И теперь потихоньку все начинает как-то вмещаться. Да, процесс не быстрый, процесс ментальных, ну, в рамках ментальных войн, блицкриг, это минимум 7 лет. Вот мы на 7-летнем цикле идем. То есть у нас потихоньку на фоне внешних противостояний это будет все крутиться, вычищаться, то есть все нормально. Соответственно, смысла начинают чиститься, элиты начинают чиститься. Да, мы понимаем, что пока мы начали с самых непотребных, которые к элите имеют малое отношение, это богема, но движение идет. Из интересного, что еще нам принес этот год, Соединенные Штаты Америки. Запущен процесс слива Дональда Трампа. Первые два раза это были решения судов, по сути. Первый раз судьи отказались остановить вбрасывание бюллетеней, пересчет в рамках второго тура. По сути, им достаточно было всего лишь заблокировать, и далее Трамп бы побеждал, поскольку голосовали тогда бы не выборщики, а парламенты штатов. Не рисовал. Второй раз, когда они приняли закон против абортов на федеральном уровне, собственно говоря, сплотив демократов. Сейчас они третий раз пошли, то есть суды начали блокировать участие Трампа в праймерис по отдельным штатам. И мы понимаем, что сейчас Трамп будет бороться не за победу над праймерис, а за то, чтобы его вообще-то допускали. Это будут сейчас убирать. Ну, то есть специально. Соответственно, сейчас они писают перед выбором, куда пойти. Как мы понимаем, они запустили деградационные процессы на Ближнем Востоке и радостно наблюдают, что плюс очень активно выкачивали ресурсы из Европы. То есть до там Японии, Кореи пока руки не дошли, но Европу уже вовсю грабят. Высокая цена на электричество, на энергоносители ведет к тому, что отрасли закрываются по мере, ну, чем больше электричества, тем быстрее закрывается. Начинается стекольная отрасль, металлургия, ну, агрохимия, металлургия всех видов, то есть вот туда вот. И постепенно-постепенно все умирает. У Европы нету сферы услуг важной, первичной, значимой. Ну, вроде там консалтинга, Гугла и прочих вот этих вот товарищей, они все вне. Поэтому у них вся сфера услуг – это перераспределение потока от реального сектора. И это сейчас все начинает уходить. Ближний Восток, ну, мы понимаем, Израиль развлекается, Китай замер. Китай производит очищение, Китай внутренне убирает комсомольцев и, соответственно, их лидеров, но это очень медленно и не успеет. Масштаб задач, ну, значительнейший. Тайвань продолжает периодически вспоминать, но реально это все-таки 25-26 год, поэтому пока здесь тишина. Из интересного еще структуры БРИКС. Это структуры многополярного мира. Не мира панрегионов, многополярного. Поскольку единое пространство полупериферии и периферии. Плюс в эту структуру активно входит, ну, вместо как обслуживание на уровне банков, такая компания, как Standard Chartered. Замечательный банк. Ледь больше 400 лет принадлежит барухам. Шикарный банк. Банк банков, который стоял один из источников создания ФРС, то есть, собственно говоря, он сейчас входит в БРИКС расчетами там, через китайцев, через их системы, но сам факт. Это к разговору о том, что сейчас БРИКС объединится и создаст ага. Эти ребята уже туда лезут, понимая, что надо раскладывать яйца по разным штанинам, вот они туда и полезли. Иран, свои интересы. Четко, понятно, пользуясь случаем, идя по грани. Все остальные, ну, молятся на то, чтобы Китай не начал воевать с США. А к этому все ближе. Год 25-26 год будет годом как раз от выбора вопросов, как это все делается, куда движется. Милитаризация вовсю. Дело пока только у самых умных, вроде Японии. Остальные пока не понимают, но причем отдельные придурки, слова другого нету, умудрились продать США надежное советское там и российское оружие, не понимая, что даже в разы более заплатив, они другого на рынке более не найдут. Ну, вот так. Ну, давай засмотрим. Вот для понимания, ну, вот масштабов, индекс деловой активности в России где-то 53-54, ну, больше 50 это плюс. В Европе он где-то так 40 с небольшим, максимум так 46-47. В зависимости от стран, это Германия, это вот Франция, то есть оно вот так вот, на таком вот уровне. Вот что, какова цена энергии, цена называется высокой стоимости газа. То есть тренд на милитаризацию, на распад мира набирает. Ничего сверх такого нового, неожиданного тоже не произошло. Кто у нас еще остался? Но остальные более-менее инерционно действовали, не понимая, куда мы движемся. Как мы движемся, куда мы расходим, куда идет мир. Так что вот такой вот у нас цирк получился. 23-й год, он был необычным в том плане, что случилось много чего, что в предыдущий год не случалось. Другая проблема, что он был ожидаем. То есть не случилось ничего, что реально вот было бы вау, неожиданно. Поэтому наблюдаем, улыбаемся и машем. И надеемся, что наши, да, и надеемся, что наши элиты и смыслы подойдут. Плюс все-таки давайте, ну, не мечтать по поводу того, что сейчас у нас вот появятся там всякие идеологию, образа будущего. Сейчас новая мода, сейчас новая, кстати, новая мода пошла. Аналитические центры создавать. Ну как создавать? Использовать их как повод для общения во время пьянки. Так это не работает, и так это работать не будет. Так что год, в принципе, с точки зрения геополитики, ровный. Ровный и ожидаемый своим бардаком. То есть опасный момент это был Пригожинский мятеж. Очень опасный, неприятный. Проскочили, не устроили гражданскую войну. Далее, соответственно, более-менее все хорошо. Вот такие дела.
Андрей Юрьевич, если обратить внимание на предательство Пригожина и его поход на Москву, то как ты считаешь, повлиял ли он на действия властей, а точнее на стратегию, даже, наверное, не властей, а самого Владимира Путина? Ведь мы понимаем, что Пригожин был приближен, ему доверился президент, и можно сказать, что это была личная гвардия президента России. С другой стороны, мы видим, что Путин начал говорить о демографии, что власти занялись культурой, что пошли вопросы по миграции, по решению мигрантов достаточно жесткие. Не кажется ли тебе, что вот Пригожинский мятеж – это как раз была часть того, что могло повлиять на стратегию правительства и Владимира Путина в частности? Или на самом деле тренды были еще ранее отмечены, и ну просто так совпало в этом году, что движение пошло дальше, а Пригожин здесь не при делах.
Ну, говорить о том, что это было как-то связано, я бы не стал, после не значит и за, как бы это банально не звучало. Я думаю, что это все произошло, ну, скажем так, это ожидаемо, это логично. Тот консервативный поворот, который был намечен, а давайте понимать, что и вспомнить, что стратегия с консервативными ценностями, она была принята до начала СВО. Не в начале, она была до. Кстати, тут много чего, много кто тогда выступал против, там подписывался и прочее. С удивлением, например, сейчас выяснили, что не всех их готовы оставлять на высоких постах, там значимых постах. С кем-то начинает активно прощаться. Ну, потому что вот так, друзья. Потому что все помнится. В интернете все осталось. Кто был против, кто что говорил, кто чему высказывался. То есть тут эти изменения логичны. Они вытекают из того консервативного поворота, который был намечен. То есть они не являются следствием именно этого, господи, Пригожинского мятежа, он больше имел отношение к системе правления, к допущенным ошибкам. Но, собственно говоря, сами изменения, они должны были быть. Мы уходим от либеральных ценностей, мы делаем внутреннюю зачистку, да. Не быстро, многие вещи останутся. Будем смотреть. Так что после низа он был важен, он был значим. То, что мы прошли его без крови, это сверхважно. Но это был вопрос, ну скажем так, к другому относящийся. Давайте не заниматься демагогией и идиотизмом. У нас очень любят решать в лоб. Задачи решать в лоб спинным мозгом можно. У нас это не решается в лоб. Надо, извините, у нас тут цифровизация какая-то была, оптимизация, развитие и прочее. Может, этим будем заниматься? А не чернорабочих таскать. Может, зарплаты будем платить людям, а не через прокладки мигрантам и в кармашек людям, которые это все организуют. И другая ситуация будет. У нас сейчас громадное количество, то громадное количество охранников, сейчас громадное количество курьеров, еще что-то такое. Структуру экономики менять надо. Не в лоб менять. Мы выгнали 10 тысяч мигрантов, давайте нам теперь 10 тысяч русских, которые будут работать точно так же на этих же условиях. Ребята, давайте голову включать. Вот что нужно. Поэтому задача решаема, задача решается не моментально, постепенно, и я не вижу каких-то сверхсерьезных проблем в этой точке зрения. С этой точки зрения. Оно решаемо. По-другому, не в лоб, но решаемо. Год семьи замечательно. Давайте смотреть. У нас, кстати, сейчас еще должна недвижимость, ну, как бы рынок строительства и недвижимости рухнуть. Поскольку наши, называется, наконец-то не увидели, что там натворили с своими льготами, и начали их подрезать. Ну, лимит единый ввели, 8 миллионов, по-моему, или не 6 даже миллионов на Москву и Питер, на первичку, тоже, как и по всей России. Ну, для России это нормально, для Москвы и Питера это все. Там, называется, этого даже близко не хватит, плюс, честно говоря, стоим поставлять себе, кто вообще, кого хотят ума покупать текущую первичку, блин, ужас какой-то. Плюс будет интересно, все-таки ждем новый состав правительства. Что он нам принесет из интересного? Какие направления будут зачищаться, где будут ставить людей новых? А где будут продолжать навербованные ранее агенты, работая, пока не сдохнут? Пойманные на горячем, да.
Спасибо большое, уважаемые зрители. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Благодарю за то, что смотрите наш канал. Желаю вам мира, добра, радости, любви, денег. Чтобы вы провели вместе с семьей нашим парням на специальной военной операции. Желаю победы, жизни, спокойствия и, самое главное, большой-большой удачи. Спасибо вам большое за то, что смотрите наш канал. До скорых встреч.
Да, с наступающим, друзья. Новым годом, Рождеством Христовым, пусть называются праздники, будут чистыми, ясными, светлыми, без неприятных сюрпризов. И год пусть будет позитивный, не приносящий каких-то неприятных вещей. Пусть все будет хорошо, друзья. Всего доброго.